Диалоги с Генри Сардаряном.
Микрофон Олег Обухов. Здравствуйте. Это программа «Диалоги с Генри Сардаряном». В студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тикранович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во Вконтакте, а также в Телеграме по будням. Комментарии, вопросы приветствуются, которые можно также задавать через WhatsApp по телефону 968-766-3311, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, непосредственно номер телефона, по которому можно позвонить и в прямом эфире задать вопрос.
И также можно в Телеграм-канале Сардарян написать свой вопрос в комментариях, и мы обязательно к нему вернемся во время наших обсуждений.
И можно не только писать вопрос, но и подписаться на этот канал.
Это вообще отличная идея.
Да. Ну что, начнем с заявления президента Владимира Путина. Западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России, заявил он на встрече с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Баринов, в свою очередь, рассказал о том, что на Западе сменился акцент. Сначала говорили о экспорте демократизации, теперь у них другая фишка – деколонизация России. Mm-hmm. Пытаются выдать желаемое за действительное, насколько я понимаю.
Нет, это на самом деле достаточно проработанная такая стратегия в отношении России. И надо понимать, что идея экспорта демократии в Россию – это тоже, в общем-то, была такая тактика, по крайней мере, разработанная западными странами для подрыва нашей страны изнутри, которая продвигалась руками, не хочется использовать такое забитое выражение, как «пятая колонна», ну, можем назвать там агентурной сетью или лицами, которые поддерживали, значит, поддерживали со стороны спецслужб зарубежных, финансировались ими. И дальше следующим шагом, конечно, уже должна была быть более неприкрытая идея, ведь и под идеей демократизации России, о которой до этого часто говорилось, это ведь только вишенка на торте, когда там что-то говорили про голосование, выборы, свободу слова, и все это, в общем-то, можно поставить под сомнение в западных странах, где они сталкиваются с огромными вызовами и кризисами собственных политических режимов. В России, в общем-то, с этим каких-то очевидных проблем за последнее время не существовало, а те сложности, которые возникали, имели скорее локальный характер. Но это была вишенка на торте, это айсберг, вот вершина айсберга. Под водой, на самом деле, находилась идея о дестабилизации внутриполитической обстановки в России, о фактически нарушении ее территориальной целостности, ее распаде и о расчленении России на такое количество государств, которое сделает невозможным ее какую бы то ни было конкурентность в отношении, в первую очередь, США, а дальше и всей западной цивилизации. Сейчас, так как мы вступили в эпоху, когда все маски срываются, уже люди, ну, знаете, когда вы говорите, что надо отменять русский язык, русскую культуру, когда вы людей по принципу этнического происхождения призываете лишать права свободного передвижения, когда людей ввиду исключительно их этнического происхождения вы призываете лишать права частной собственности. И вот после этого всего уже можно и свою политику в отношении государства, которое они представляют, тоже, в принципе, выстраивать вполне транспарентным, честным образом и называть ее, как сейчас они называют, деколонизацией. Что такое деколонизация? То есть они считают, что Российская Федерация в современном ее виде является не, фактически незаконным каким-то государственным образованием. То есть это колониальная империя, которая якобы контролирует колонии, высасывает из них ресурсы.
И а она по должна сути, быть... Россия никогда, собственно, колониальной державой-то и не
была. В отличие от всех западных стран, которые и придумали такое явление, как колониализм, и которые выстраивали свои взаимоотношения с вот этими территориями, которые они контролировали в формате метрополия-колонии, Россия никогда не являлась колониальной империей. И вполне вероятно, если бы она ею являлась для самой России, может быть, это было бы и лучше, потому что то количество ресурсов, сил, средств, которую она вкладывала в развитие периферии в период, когда она являлась империей, она настолько громадная, настолько огромная, что если бы она была колониальной империи, как, скажем, Британская империя, она бы просто высасывала с этих территорий ресурсы, не вкладывая совершенно ничего в их развитие. И, вы знаете, лучшим подтверждением этому тезису являются сами же эти так называемые бывшие колонии. Если мы вот скажем, что, допустим, вот Советский Союз. Вы, пожалуйста, возьмите те территории, которые остались после распада Британской империи, и посмотрите на те территории, которые остались после распада Советского Союза. Где с образованием получше, где там значительно лучше с уровнем жизни населения, с вообще культурный фон какой. Вы посмотрите, что после себя оставила Россия, и что после себя оставили эти западные страны.
Ну вот если говорить про Великобританию, давайте в пример приведем Индию, да, из которой высосали просто все, конечно, что можно было. И когда оттуда уже Великобритания уходила, там просто нещадная страна была.
Абсолютно. И теперь нужно понимать, что вот тот тезис, который они продвигают, через кого они его продвигают? Он ведь начал звучать изначально не из уст западных лидеров, он начал звучать из уст лидеров либерального меньшинства нашей страны, которые начали говорить о том, что любое окончание специальной военной операции на Украине, любое, для них будет неприемлемо до тех пор, пока Россия существует в нынешнем виде. То есть тот факт, что России существовать не должно, они воспринимают уже как, медицинский диагноз. То есть все, вот с этим они уже не хотят это не обсуждать, не ставить под вопрос. Единственное, что они хотят обсуждать, это как именно расчленить Россию. На какое количество территорий, как они должны называться, какие флаги у них должны. Потому что их истинная цель изначально. Эти люди ненавидят Россию.
Если я не путаю, по-моему, там даже уже чуть ли не действительно названия придуманы.
Да, но гимны, так как люди неграмотные и достаточно безвкусные, то и флаг отвратительный, и название с грамматическими ошибками пишется. Тут весь вопрос в том, что мы должны не забывать того, ведь это, для меня это абсолютно смешно и совершенно очевидно, что этого не произойдет никогда, потому что у России есть сейчас все основания для того, чтобы совершить резкий рывок в своем развитии и перейти в действительности к тому статусу в мирополитической системе, которого она исторически заслуживает, и ресурсы, для которого все необходимые у нее есть. Но мы должны для себя отметить, что эти люди, они ненавидят не руководство России, они ненавидят не правящую партию, они ненавидят саму идею о России. Вот они хотят, чтобы не то, что России не было, как государство, чтобы идеи России не было, чтобы Россия как не просто геополитическая реальность, не просто как суверенное государственное образование. Нет, они хотят, чтобы само представление о России исчезло из головы людей, из их представлений. И именно на это и была, и сейчас направлена, и будет всегда направлена их деятельность. И не надо себя обманывать и идти на какие-то компромиссы здесь.
Еще одно из заявлений Владимира Путина. Он поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов. Это предложение сделано на фоне того, что многие с Украины, с ДНР, ЛНР приезжают в Россию. Или действительно сейчас возникла такая необходимость?
Я думаю, что они, конечно, в большей степени, здесь речь идет не о беженцах с ДНР, ЛНР, потому что они более-менее в культурном смысле понимают культурный код жителей, там, скажем, центральной полосы, да, там, российской, или там, центральных регионов. Скорее речь идет об интеграции мигрантов из бывших советских республик, которые культурно там отличаются в значительной степени от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы они могли интегрироваться. Но я думаю, сама по себе инициатива, конечно, очень важна. И здесь задача должна быть, как мне представляется, помимо того, чтобы создать структуру, а адаптационный центр – это структура, необходимо еще проработать ее содержание. Потому что вы можете открыть здание, вы можете посадить туда инструкторов, вы можете создать прекрасную цифровую там, систему для записи и для прочих вещей. Но вы же хотите там обучать людей традициям, ценностям, на современной России, для того, чтобы они могли легко интегрироваться. Тогда возникает вопрос, у нас должны быть четко сформулированы эти идеологемы. У нас с этим, как правило, сложности, потому что мы пытаемся уйти от таких вещей, как идеология. Мы пытаемся уйти от точных и четких определений культурного кода нашей страны, потому что мы как бы де-факто находимся в ситуации цивилизационной войны с Западом, а де-юре мы все еще являемся Западом, в том смысле, что наша конституция, принципы, ценности, которые провозглашаются, мало чем отличаются, скажем, от французских. Хотя на земле они ничего общего, Россия с Францией современной не имеет. Это два совершенно разных государства. И поэтому нам очень важно, на мой взгляд, начать с того, чтобы хотя бы для себя самих сформулировать, а что значит быть гражданином России, а что значит жить в Москве и соблюдать традиции, присущие москвичам. Вот я живу в Москве 33 года, мне как раз скоро будет 33, да, там, ну, 32 года я тут живу. Я на интуитивном уровне знаю, что значит быть москвичом. Но для того, чтобы это передать человеку, который только сейчас сюда приехал, необходимо эти традиции, ценности очень четко формулировать, не бояться артикулировать с такими вещами, как, скажем, русская культура. Москва же это русский город, это православный город. Люди должны понимать, что приезжая сюда, они приезжают такой, ровно так же, как люди, которые едут там, в Дагестан или в Чечню, они понимают, что там живут мусульмане, у них есть свои порядки, представления и так далее. Но только мы очень часто почему-то, когда едем в другие страны, мы формулируем это таким образом, что там у них свои традиции, их нарушать нельзя, и это правильно. Но когда люди приезжают к нам, мы должны ровно таким же образом говорить, что здесь живут русские люди, здесь, значит, православные традиции, поэтому необходимо соблюдать те нормы, которые распространены в этом обществе. Либо не приезжать, если они не нравятся. Все достаточно просто.
Перейдем к ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Власти Запорожья готовы предоставить специалистам УГТ все доказательства того, что Украина ядерный террорист. Это заявление главы администрации региона Евгения Балицкого. Но это сделать, конечно, необходимо в любом случае. Даже если и миссия МАГАТЭ, ну, не знаю, там по каким-то причинам, может быть, вдруг не доедет, да? А главное, чтобы это вообще, в принципе, в лето не кануло. Да, если это не получится передать МАГАТЭ, в любом случае, это нужно другие международные площадки обязательно выносить.
Нужно обязательно, но при этом, мне кажется, не нужно питать иллюзии, так как это совершенно террористическое государство, потому что все, что они делают, это, по большому счету, террористические акты. Убийство гражданских лиц, как вот, скажем, в случае с Дарьей Дугиной, да, для достижения политических целей. То есть для устрашения населения с целью вызвать у него желание оказывать политическое давление на руководство страны. Обстрелы мирных городов российских с одной целью, для того, чтобы побудить российских граждан оказывать давление на собственное политическое руководство. И это я не придумываю, это не мои собственные выводы. Вы можете открыть интервью любого из представителей украинского руководства, каждому из них задают вопрос, а зачем нам вот это делать? И они объясняют, они говорят, как только мы бьем по российским территориям, по российским городам, хотя бы по каким-то объектам там, у российских граждан может складываться впечатление, что что-то идет не так, или что спецоперация идет не так. И вот это ложное впечатление может поменять их настрой по отношению к политической власти в стране. Поэтому вот их вся тактика, она предельно понятная. Но это тактика террористов. Террористы так делают. Вот, допустим, у вас идет столкновение с каким-то государством, оно не в состоянии оказывать вам противодействие, оно начинает захватывать заложники ваших граждан, начинает подрывать ваши посольства. Для чего оно это делает? Для того, чтобы ваши граждане сказали, может, прекратим, а то вот наша жизнь уже под угрозой. Вот это логика абсолютно террористического государства. И с террористами, как правило, именно по данной причине никто никаких переговоров никогда не ведет. Потому что если один раз в результате террористического акта вы пойдете с ними на переговоры, примите хотя бы одно, даже не просто примите условия, просто начнете с ними разговаривать. Они из этого делают вывод, даже если эти будут уничтожены, следующие будут думать, что у них есть шанс на эти переговоры. И во время переговоров они смогут что-то получить. Когда они знают, что вне зависимости от того, какова цена вопроса и так далее.
Вы их уничтожите. И как бы жестко они себя не вели, эти террористы.
Как бы они себя не вели, они будут уничтожены, то целеполагание вот этих актов сводится к нулю. То есть какой смысл это делать, если никогда, ни при каких обстоятельствах ты результатов не достигнешь. Поэтому здесь единственным шагом с нашей стороны, единственным допустимым шагом может быть безоговорочная победа в рамках специальной военной операции, достижение всех целей, которые поставил верховный главнокомандующий, без того, чтобы отвлекаться на какие-то мелкие там предложения, переговоры по там какие-то мелкие перемирия, еще что-то. Если это нужно для достижения цели специальной военной операции, если это нам нужно где-то перегруппироваться, ради бога, конечно, понятно, это допустимо. Но вот эти идеи, которые часто начали забрасываться, что вот мы готовы, надо их выслушать, надо посмотреть, это нужно просто на корню исключать.
Радиослушатели пишут, что делать населению в случае взрыва и радиации? Население эвакуируют или придется сидеть в убежищах вообще? Почему так спокойно на это реагируют, зная последствия Чернобыля?
Мне кажется, наша страна на это реагирует как раз неспокойно и достаточно жестко, но при этом не создает паники, потому что в целом она ситуацию контролирует. То есть пока что речи не идет о том, что украинцы могут добиться своих сумасшедших, ненормальных, не украинцы, простите, вот украинское руководство нынешнее, что они могут добиться этих целей. Пока что об этом речи, как мне кажется, не идет. Но Россия обращает внимание международного сообщества на то, что они делают. Но только вот это внимание, что с гуся вода, знаете, ну, там можно сколько угодно обращать внимание. Очевидно, что все, что делает Украина, для международного сообщества является допустимым. Если представитель администрации США, значит, говорит, что они порицают убийство любых гражданских и перечисляют там 10 украинских городов, и потом, говорит, и в том числе и в Москве, ну, понятно, что это за отношения, поэтому что от них ждать.
Да, еще Анна из Бишкека пишет, почему Россия до сих пор не объявит Украину государством-спонсором терроризма?
Ну, тут ведь вопрос в том, каким последствиям это приведет. То есть, если бы объявление... А я не хочу это говорить вместо там, нашего руководства, может, у него свои соображения. В моем представлении, если, допустим, Америка объявит Украину государством-спонсором терроризма, это наложит на Украину такие санкции, которые могут на нее существенно повлиять. Санкции, которые Россия могла бы наложить на Украину, но не накладывает, потому что она не объявила ее государством-спонсором терроризма. Таких санкций нет. То есть все где ее можно было в чем-то ограничить, там, большей частью либо сделано, либо... препятствия в виде того, что мы ее не назвали государством-спонсором терроризма, нет. То есть это будет такой пиар-ход, который позволит несколько дней давать заголовки, что Россия считает Украину террористическим государством. Но реально на земле ситуацию это изменит не сильно, это не подход наших властей. Вот эти пиар-акции трехдневные, ой, смотрите, что сделали русские в Буче. Три дня проходит, все, забыли, нет больше Бучи, переключаемся на другую тему. Ой, посмотрите, они тут девочку какую-то там убили. Потом, это из Сирии, все, переключились на другую тему. Это их подход, потому что из шоу-бизнеса вышли эти люди. У нас руководство страны решает конкретные задачи, которые оно ставит, и вот это объявление сейчас, на этом этапе, оно, мне кажется, особо ситуацию не поменяет, конечно.
В общем, не словами, а делом.
Надо делом, да. Показать. Мы все понимаем, что это террористический режим совершенно, и единственный способ бороться с терроризмом – это уничтожать его на корню.
Все. Стали появляться сообщения о том, что сотрудники МАГАТЭ направляются на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Вот слушатели пишут нам, а почему так долго длилась эта история с тем, чтобы миссию на Запорожскую АЭС все-таки отправить, собрать там?
Надо еще, чтобы они туда доехали.
Доехали. Они же приезжают с украинской стороны.
Да, поэтому наша страна все это время говорила, проезжайте с нашей стороны, никакой проблемы нет. Мы организуем и ваш проезд, и безопасность, и все прочее. Ну, по каким-то своим соображениям, политическим в первую очередь, представители МАГАТЭ хотели заехать именно с киевской стороны, да, со стороны той территории, которая все еще контролируется.
Тут политические мотивы все-таки.
Ну, я других не знаю, потому что намного безопаснее заехать с российской стороны, которая...
Я бы тоже так считал.
Иногда, может быть, обстреливается ВСУ, но не в такой степени, в которой вот линия фронта и непосредственно украинская территория. Ну, это, скажем, видимо, для украинской стороны важно с той точки зрения, чтобы не легализовывать контроль над вот этими территориями со стороны России. То есть в их глазах, если МАГАТЭ для того, чтобы проехать туда, должны проехать по украинской территории, это вроде как значит, что они де-факто не признают вот эти территории за Россией. А если бы они проехали со стороны России... Но до этого, правда, их не смущало, что миссия ОБСЕ могла проезжать там с российской территории. Сейчас это скорее такой пиар-ход. Но если это поможет остановить то безумие, которое творится со стороны ВСУ, то...
Очень хочется надеяться, конечно, на это. А другие заявления, которые, собственно, говорят о том, что останавливаться Запад не собирается. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает очередную встречу стран, которые оказывают военную помощь Украине. Пройдет она на авиабазе «Рамштайн» в Германии. То есть это такой своего рода четкий сигнал, что за стол переговоров по поводу конфликта на Украине никто садиться не собирается. Конечно. Из западных стран.
Вот здесь я бы призвал их немножко разделить, потому что мы так часто стали использовать вот Запад, 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 что уже сами верим в то, что у них реально одни и те же цели. В действительности американцы решают свои вполне конкретные задачи. Они просто обескравливают Европу, высасывают оттуда там последние остатки ресурсов, навязывают им те свои продукты, которые до этого европейцы бы не покупали, просто потому что это втридорога, а сейчас они вынуждены это делать. И у американцев здесь одни цели, задачи. Что касается европейцев, то их роль здесь... База называется «Рамштайн», ну, группа музыкальная «Рамштайн», есть такая песня.
Я
левый,
думаю, что многие об этом
раз, два, три, четыре.
Да, помнят,
вот у группы «Рамштайн» в песне пелась «Левый, левый, раз, два, три, четыре». Они вот так и маршируют, потому что собственным суверенитетом не обладают. И, по всей видимости, их мнение особо тут никто не спрашивает. Пока что. Вот до тех пор, пока в европейских странах не начались массовые акции протеста, которые придется давить достаточно жестко, или не начались реально массовые смены правительств в этих странах, и к власти не начали приходить правые популисты, которые будут значительно жестче ставить данные вопросы, эти правительства будут выполнять все, что услышат из Вашингтона. А у Вашингтона никакого интереса... Вот не надо себя обманывать здесь. Им не нужна ни победа Украины в данном случае, ни победа России. Им нужно желательно бесконечное продолжение этого конфликта. Им нужен Афганистан под боком у России. Вот что они хотят. Поэтому те вооружения, которые они поставляют, они не могут позволить осуществить перелом в ходе боевых действий на территории Украины, со стороны Украины. Да, то, что они поставляют Украине. Это может помочь им продлить период проведения специальной военной операции. Это может помочь им привести к большим жертвам со стороны российских вооруженных сил, если они будут использовать там толковым образом.
Тут еще можно вспомнить такую фразу, как они говорят, что нам нужно истощить Россию.
Конечно.
Да, вот продлением вот этого конфликта.
У них есть такой термин, корпорация RAND, этот термин ввела в обращение еще до того, по-моему, как Зеленский избрался президентом, но они говорили, что для Америки главной целью должно быть перенапряжение России. Вот создавать для России напряжение по всему периметру и делать так, чтобы необходимости в ее ресурсах было больше, чем самих этих ресурсов, и необходимости концентрировать эти ресурсы возникали постоянно по всему ее периметру. Это их главная задача.
У нас заканчивается время перед новостями. Далее блок новостей послушаем и вернемся к обсуждению тех тем, которые сегодня были наиболее актуальны в течение этого дня. Напомню, в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.